Всем добрый вечер. Вы смотрите канал Breakfast Show. Меня зовут Максим Поляков. Очень рад приветствовать всех зрителей. Эта программа «Обсудим». Сегодня 30 декабря. На часах в Москве 20:00. В Киеве и Вильнюсе 19:00. Друзья мои, пишите, откуда вы нас смотрите. Пишите свои вопросы нашему сегодняшнему гостю. И поставьте, пожалуйста, в начале программы лайк для нашей небольшой компании. А я рад приветствовать сегодня Бориса Пастухова, адвоката и политолога. Борис, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте начнем разговор с так называемой атаки на резиденцию Владимира Путина. Ну, значит, вот Лавров заявил, да, атаковали вот десятки дронов. Не подтверждается. Независимые журналисты не подтверждают это. Да вроде как и разведки должны были уследить, тоже молчат. Что для вас главное в этой истории? Что, возможно, осталось за кадром? Ну, или то, что не попадает в официальные комментарии людей, которые, собственно, много говорили об этом в последние дни.
Ну, слушайте, ну, видимо, всех уже наградили за отражение атаки, а раз наградили, значит, было. Но тут по-другому-то не может быть.
Адама Кадырова еще не наградили, извините, тут прям нужно...
Да, в точку-то. Но мы подождем. Он морально поддерживал защиту, как чайка с воздухом. Ну да, тут есть еще список тех, кто может лечиться, конечно, и кого еще посадить можно за это, конечно, тоже важно. Но если серьезно, то да, я вчера еще записывался эфир с папой, сказал, что, на мой взгляд, это как-то странно все выглядит, и чем дальше, тем страннее выглядит эта история. Очередная, вот это, на мой взгляд, если выяснится все-таки, я склонен так думать, но гарантии пока нет, что эта история от начала до конца придуманная. Я выслушал сейчас от людей разные версии того, почему это может быть все-таки не придумано, но вплоть до сбили беспилотники не там, но нашли у них полетный план, который указывал на резиденцию Путина. Ну, на мой взгляд, это немножко уже совсем далеко, но, допустим, если все-таки выяснится, что историю придумали, это будет очередной показатель того, что в России черного лебедя ждать не надо, черного лебедя власти придумают сами. То есть, конечно, я не намекаю, что из этой атаки что-то случится, но способность российских властей придумывать самим себе головную боль на пустом месте, ну, это их фундаментальная особенность. И думаю, что если все-таки не удастся эту историю замять и выяснится, что это было прямое вранье, то даже Трамп окажется в том положении, когда ему будет очень сложно помочь своему большому кремлевскому другу. А в целом, ну, понятно, что мы ждем ответа. Понятно, что есть много версий, зачем это сделано, начиная действительно от того, что кто-то где-то доложил успешной обороне, потом новость раздули, а потом главнокомандующего это принесли. Он сказал, а запускай процесс. А дальше никто уже не посмел сказать, что историю придумали. А есть конспиративные версии, что это сделано для того, чтобы получить мандат на устранение Зеленского в ответ, ну, как бы ответная мера. Но, с другой стороны, нужен ли такой мандат Кремлю, я не знаю, если честно. Много вопросов вызывает то, что вроде как Москва не договаривалась с Киевом, все говорят о том, что режим в Киеве нелегитимен, договоренности нет, общения там минимально, и вообще только спецслужбы разговаривают, а тут вдруг выясняется, что Киев нарушил какие-то договоренности и вроде как нанес удар по резиденции. Ну, значит, договоренности какие-то были. А какие же договоренности? А почему не договорились об остальном тогда? Много вопросов, конечно, в этой интересной версии.
Как вы думаете, почему Трамп комментирует эту историю так, как комментирует? Вот журналисты его там дожимали на пресс-конференции. Вынужден был хоть что-то сказать-то. Мол, Путин рассказал действительно об этом.
Ну, слушайте, мы знаем из старых историй, что он в целом своей разведке верит меньше, чем Путину. Помочь в первый срок его были разговоры о том, что разведка доложила одно, Путин другое, и он сказал, что эта разведка демократы означали, вот Путин, но врать не будет. Слушайте, ну, человек не молод в этом возрасте, дай бог всем такого крепкого здоровья и рукопожатия, как у Дональда Трампа. Поэтому понятно, что он попадает под влияние. И знаете, с Байденом проблема, похоже, была в том, что Байден был в достаточной степени неадекватен, чтобы быть только под влиянием своей жены и там пары советников. Но то жена и пара советников были в здравом, пусть и не всегда приятном нам уме. А Трамп, видимо, под влиянием только того, что у него в голове происходит, а это в этом возрасте квалификации опасная смесь, опасная. Но опять же, что он может сказать? Он осторожничает, ему это не испортит отношения со всеми. Отношения с Зеленским его мало волнуют, отношения с Путиным сильно. Он пытается быть прагматичным. Проблема Трампа, вообще политики Трампа, если мы абстрагируемся от его личности, абстрагируемся немножко от того, что часть сделанного и сказанного им не нуждается в социальном объяснении, это как явление природы. Но если смотрим на политику, которую он ведет, ее проблема все время в очень коротком горизонте планирования. То есть Америка охраняет Европу и платит за это деньги. Если перестать охранять Европу, то Америка сэкономит денег. Классный план – экономия. То, что дальше Европа уплывет либо под Китай, либо под Россию, и денег на сдерживание объединенной Европы с Китаем, условно, потребуется гораздо больше, это уже за горизонтом планирования. А там Америка может здесь бомбить, здесь не бомбить, сэкономить там энное количество снарядов, бомбы и трат. Ну, тоже так горизонт планирования. Америка может поделить сферы влияния и признать, что их сфера влияния Южная Америка, а сфера влияния Путина – Восточная Европа. Краткосрочно дает возможность дожать Венесуэлу и прочие страны. Долгосрочно отрезает Америку от других театров и, в общем, намекает Китаю, что Азия по этому принципу должна быть китайской зоной влияния. Так и тут. Трамп видит Россию, видит, что она богатая, и там есть явно больше выгод о дружбе с Россией, чем о дружбе с Украиной. Долгосрочно там начинается проблема. Проблема того, что, во-первых, Америке это невыгодно в идеологическом плане, проблема в проекции власти в других регионах, как будет вести себя тот же Китай. Да, в конце концов, проблема в том, что Путин может несуществующую атаку на Валдай переживет, а до 150 все-таки вряд ли. И следующая власть по-другому будет смотреть на эти события. Но это все за горизонтом планирования Дональда Трампа. И поэтому, да, такая реакция мог хуже отреагировать, мог хуже. Скандала все-таки не случилось.
Борис, я хочу здесь процитировать Первый канал. Как мне кажется, вот они очень четко сформулировали то, каким образом видят в Кремле эту атаку, вообще всю эту операцию, так называемую атаку. Киевский режим дал понять, что мир в его планы не входит. Зеленскому и его окружению нужна только война. Это залог политического выживания и обогащения верхушки. Несмотря ни на что, Москва остается привержена переговорам, но четко дала понять, ответ последует. Трамп от действий Киева был, мягко говоря, не в восторге. Чудовищная провокация тогда, когда появляется надежда на мир, стали для киевского режима обычным делом, но тут они превзошли сами себя. Этот удар и по Трампу, который приложил много усилий для мира. Вы помните, как-то Путин на одной из, не знаю, пресс-конференций это была или что ли, он отвечал на вопросы, говорил фразу «Кто как обзывается, тот сам так и называется». Хочется вот сюда здесь-то вспомнить, что это такое? Вот они там
Неужели подсвинка?
отзеркалили.
Неужели подсвинка? А, смотрите, у нас Скобеева цитирует Кашина, Breakfast Show цитирует Первый канал. Все смешалось в доме Обломова.
Да.
Нет, ну если серьезно, то тут есть ключевая проблема. Если мы возьмем заявление Кремля, что называется, это face value, да, вот как они сказали, так мы в это и верим, то проблема заключается в следующем. А как это все влияет на перспективы мирного договора? Для первых, Зеленский, как нам всем известно, нелегитимный президент Украины. Я сейчас не про нас с вами, я про Первый канал, мы же его цитируем. Там всем известно, что нелегитимный. С ним ничего подписывать нельзя. И вот нелегитимный президент Украины принял нелегитимное решение нанести удар по Владимиру Путину. Ну, а чем Владимир Путин лучше чем другие граждане, по которым Киев наносил удары. У нас же все сведения равны. Конечно, некоторые сведения равнее, но не настолько же. То есть, когда Зеленский бьет по там, крейсеру «Москва», это можно, а по «Валдаю» это нельзя. Это нелогично. Поэтому акт войны, ну, так война идет. Мы о мире договариваемся, а не о союзе. А это раз. Второе, все же сбили. Никто не пострадал. Россия продемонстрировала силу оружия. Мало того, что все сбило, мало того, что это не заметили жители деревни, от которой сбивали, так еще и Минобороны отчиталось с предыдущим днем, что сбило 87 беспилотников в одних местах, а потом выяснилось, что 91 сбили других. Мы настолько хорошо работаем, что даже Минобороны уже не замечает, как сбивает 91 беспилотник. В чем проблема для мирных переговоров? Проблемы никакой нет. Поэтому тут для меня одним из главных аргументов вообще того, что это все-таки придуманная история, является даже не свидетельство жителей деревень, а именно то, как это использовано. То есть в хорошей грамотной игре главное же терпение всегда, да? То есть сказать, что это произошло, и дать возможность западным партнерам, там, Трампу, интерпретировать случившееся. Как бы выйти и сказать, ну, ребята, 91 дрон по нашей резиденции. И театральная пауза. И пусть Трамп там говорит, ребята, это недружественно, это ужасно, это Украина творит непонятно что. А то, что эта пауза выдержана не была, а пауза была до объявления о дронах, а потом сразу пошла интерпретация, объяснение, что это значит, и что мы должны это понять, это такой нехороший признак того, что сами придумали. В целом у меня есть повторяющийся из эфира в эфир таким маленьким рефреном. Я не очень люблю заниматься самоцитированием. Вообще хочется быть оригинальным и еще новенький, кажется, придумывать. Но у нас конец года. Будем считать это частью подведения итогов. А ключевая проблема этих переговоров последние годы уже, если сказать с самого начала, заключается в том, что обе стороны, но Кремль, конечно, особенно, но и Зеленский в этом плане не так сильно отстает, как можно было подумать, имеют довольно интересный подход к компромиссу. То есть в нормальной жизни ты приходишь на торги, ну, там, приходишь ты на базар какой-нибудь, и ты понимаешь, что на вопрос, сколько стоит помидор, тебе скажут 100 рублей. Хотя стоит он 50. Ну и ты скажешь, конечно, ну, да нет, я 10 за него дам. И обе стороны, в общем, понимают, что он 100 не стоит, но за 10 не купишь. Ну и дальше где-то к 50 сторговываются. Кто как торгуется. А здесь обе стороны занимают интересный подход. Они приходят, одна говорит 100, другая говорит 10. Долго-долго повторяют 110, 110, 110. И как только одна из сторон делает первый шаг и говорит, хорошо, 90, вторая сторона моментально решает, раз он сдвинулся, значит дал слабину. Значит, больше сопротивляться не может. 5.
Мне кажется, что в обратную сторону там должно быть.
Ну, вот нет, я об этом и говорю, 5. Потому что как только одна сторона сдвигается в сторону компромисса, вторая считает, ну раз он сдвинулся, значит нервы сдали, значит к черту переговоры, будем дожимать, брать бесплатно. То есть, что происходит? Как только Путин долго через Трампа ломает Зеленского на какие-то шаги, как только мы можем положить, что с самого начала это все выдуманная история, Путин никогда не собирался ни на секунду, ни на какое мирное соглашение подписываться. Ну, допустим, мы предпримем версию, что собирался. Но как только Зеленскому удается уломать, сделать шаг в сторону российского, в общем, плана, по большому счету, у меня возникает ощущение, что Путин садится и думает, смотрите, если он наконец двинулся, значит, у него точно кончается оружие, точно кончаются мобилизованные. Значит, мы сейчас не будем мириться Еще 2-3 месяца фронт рухнет, и мы все заберем. Ну, и справедливости ради, примерно такая же картина в другую сторону наблюдалась, кажется, мы точно не знаем, но в начале войны, как только российская армия была отброшена от передовых рубежей, особенно только удалось контрнаступление, Украина также считала, что любые переговоры на компромиссных условиях не нужны, нужно стремиться к границе 91 года, а раз отступают, то будут отступать до Барвихи будут отступать. Опять же, это инсинуации, но такое ощущение у меня сложилось. Поэтому это сложность переговоров, и это проблема их, поскольку достижение компромисса в таких условиях сложно вдвойне.
Борис, я, раз вы сказали про жителей деревень, я лишь зачитаю некоторые подробности, собственно, самого этого инцидента, и они указывают на то, что атаки-то и не было. Вот 29 декабря жители Новгородской области не сообщали об атаке беспилотников, у них не отключали интернет. Нет никаких фактических доказательств, где обломки, где фотографии, где видео. Если вот тут 91, кто-то же должен был видеть в небе, сбили, пожалуйста, вот там около какого-то, наверное, населенного пункта. Ну и вы правы в том, что Министерство обороны России корректировало опубликованные данные, причем два раза. Вот то там 18 было сначала беспилотников, потом их там, не знаю, 23 и так далее, так далее. В общем, доказательств реальных нету. Давайте перейдем
Давайте
ко второй.
тут немножко такая юридическая сущность влезает, то есть вещи сложно понятные нормальному человеку, а то понятные нам менее адекватным или более оторванным от реальности юристам. Когда ты строишь позицию, она обычно выглядит так. Во-первых, мой клиент никого не убивал. Во-вторых, если убивал, то случайно. В-третьих, если не случайно, специально, то состояние аффекта. В-четвертых, если не состояние аффекта, то он был там недееспособен. И ты подаешь аргументы, и тебя не смущает никак то, что первая фраза, если ты ее проиграл, то вроде как ты все уже проиграл. Нет, вторая, третья линия. Поэтому я исхожу из того же. Я исхожу из того, что атаки не было, судя по всему. Но даже если атака была, ну и далее расписку.
Давайте теперь поговорим несколько про, ну, собственно, итоги нового очередного раунда переговоров Зеленский и делегация Украины в США. Но я здесь хочу как бы посмотреть немножко из будущего. Вот Зеленский говорит, я буду встречаться с европейскими лидерами, обсуждать это в начале января. Дональд Туск говорит, слушайте, ну вот мир в Украине должен быть достигнут в течение нескольких недель, мы уже близко. Ну, в целом он повторил то, что говорила там какие-то представители говорили американской делегации после того, как эти переговоры завершились. Для вас какой главный итог здесь? Мне кажется, что ну как-то мы на месте и остались.
Ну, вам из будущего виднее, я тут расскажу. Нет, знаете, я вчера проводил уже пример, я тут задумывал квартиру поменять, купить новую. И тоже вот с продавцом мы как раз уже 2 месяца торгуемся, мы в целом на 95% договорились. Мы только цену не согласовали. А в остальном у нас все хорошо. И казалось бы, мелочь, но почему-то не склеивается. Так и тут. То есть в соглашении 20 пунктов договоренность о 90%, видимо, подразумевает, что не договорились о... Ну, раз договорились о гарантии безопасности, вроде как, точно не договорились по территориям и деньгам, получается. Ну, действительно, два незначительных таких элемента этого маленького пазла. Так что да, я полагаю, что приговоры не сильно сдвинулись. И, в общем, вы подчеркнули то, что нет ощущения, что что-то поменялось. Я добавлю, что есть чего-то ощущение, что то, в чем много обвиняли внутри самой Украины, украинскую армию последние годы, в украинской внешней политике налажено. Много разговоров было всегда о том, что нет второй линии обороны, что вот украинская армия абсолютно по-зверски, в хорошее слово, держится за имеющуюся линию рубежей, а потом когда рано или поздно ее прорывают, выясняется, что за там сколько-то месяцев второй линии так и не было построено, отступать некуда. Ну, в внешней политике, кажется, команда Зеленского таких ошибок не допускает. И абсолютно очевидно сейчас представляется, что вторая линия – это референдум, на котором, по словам той же администрации, 80% украинцев за мир и 80% против территориальных уступок. То есть мы имеем дело с Зеленским, который сражается за эту первую линию обороны, я не согласен, на уступки, и который, кажется, уже прорыл вторую траншею, где он говорит, ну хорошо, я согласен на уступки, но пусть решает народ. На сцену выходит народ и говорит, нет, уступок не будет. Дальше Зеленский возвращается и говорит, ребята, я сделал, что мог.
Но ведь в этой ситуации, извините, Трамп, получается, оказывается в патовой ситуации. Это он что?
Не думаю, понимаете, это такая вот это как следующая фраза была, спасибо, что вы меня навели. А тут проблема с Трампом в том, что нашли конституционалиста, понимаете? То есть нашли кому втирать про то, что украинская конституция не позволяет чего-то ему сделать. Да, в общем, он на американскую конституцию как бы фразу положил с пробором сделать так, чтобы она была более цензурной. Но, в общем, примерно это он сделал. Да? И вся его команда примерно это сделала. Как, опять же, юрист, я прям с патологоанатомическим интересом вчитываюсь в то, что творит его команда прокурорская и Министерство юстиции. Это прям потрясающе. Вот найти бы того слушателя, который готов меня часа 2-3 слушать, в подробностях объясняющих, почему это торжество черной магии Вуду и немного издевательства над трупом в контексте того, что делает команда Трампа с правосудием. И вот к этому человеку собирается прийти Зеленский и сказать, что он в принципе с Трампом согласен, но он провел референдум, и украинская конституция не позволила ему согласиться на эти условия. Трампу на американскую все равно, потому что на украинскую-то, господи. Поэтому в этом плане, мне кажется, это на Макрона может подействовать, и там, на Стармера, а вот на Трампа вряд ли. Тут его никакой патовой ситуации не будет. Трамп скажет, ну, ты меня кинул. Туда всех кинул. У нас был план, ты его не придерживался. Поэтому линия обороны понятна, как ее удержать понятно, не всем понятно, что делать дальше. То есть в какой стадии у Трампа окажутся развязаны руки, чтобы бросить Украину. Мне кажется, что все-таки мы имеем дело именно с этой установкой вопроса. Трамп с удовольствием оскорбил Украину Путину, но он не может себе это позволить идеологически. Но и более важно, презентационно, он не может продать это американскому народу как свою победу. Он не может придумать, как ему сделать так, чтобы, скормив Украину Путину, он мог выйти на ралли и сказать, что это великая победа трампизма. Даже его воображения пока на это не хватает. Поэтому нарушение Зеленским договоренности, пусть даже договоренности с точки зрения Зеленского и не было, вполне может стать таким триггером, и тут надо быть осторожным.
Можно я уточню у вас тогда про европейских лидеров здесь? Ну, вот вы сами сказали, что, возможно, там на Стармера это подействует, на Макрона это подействует. Вот мы оказываемся в ситуации, когда на Трампа это не действует. Что как раз европейские лидеры в этот момент могут сделать, которые гораздо больше легалисты такие, да, они, чем Трамп?
Я думаю, что просвещенная часть нашей публики скажет, что это страшный сексизм, я заранее за это извиняюсь. Но я, в общем, придерживаюсь концепции, как в политике, так и в экономике, не в личной жизни, того, что кто девушку обедает, тот ее и танцует. И в этом плане мне представляется, что все-таки обедает девушку пока не Европа. Просто потому, что Европы нет, сейчас бы, нет у меня актерского мастерства, сейчас бы голосом Пригожина закричать снарядов, где снаряды, Герасимов, вот нет у Европы снарядов, тех самых, которые которые нужны Украине. Ну, и там, помимо снарядов, много чего еще в номенклатуре ПВО и не только. Я, причем, должен честно сказать, я не сторонник концепции того, что Европа – это больной человек мира 21 века, и что Европа кончена, и что это просто ужасное скопление социалистов и так далее. Нет, я считаю, что Европа есть что ответить, и люди, считающие, что нет пороха в порохницах, мало знакомы с Европой за пределами ее столиц. Но в контексте Украины нет, в контексте Украины пока нет, и даже непонятно, будет ли. Скорость старта, конечно, оказалась патетически медленной. Это настолько медленно, что даже как-то смешно, а должно быть грустно. Поэтому мнение Европы здесь очень ограничено. А единственное серьезное, что у Европы сейчас есть, это кошелек, на котором она сидит. То есть, насколько я понимаю, все-таки план Трампа и Зеленского, ну, план Трампа, который скармливает Зеленскому, состоит в том, чтобы деньги, замороженные Европой российские, раздербанить существенной прибылью для Америки. Ну, вот тут есть как проблема, заключающаяся в том, что Европа должна деньги еще и дать. Насколько это непреодолимое препятствие, все остальное будет решено, и Украина будет поставлена в растяжку, где, если Европа не согласится, Украина останется без оружия, будет скормлена Путину, ну, тут мне сложно судить.
Борис, еще один вопрос про гарантии безопасности. Как итоги переговоров, Владимир Зеленский это комментировал, говорит, что сейчас в документе указано, ну, в документах, которые рассматривались, 15 лет с возможностью продления. Вообще хотелось бы рассмотреть возможность на 30, 40, 50 лет получить гарантии безопасности. Как вы думаете, 15 лет этого достаточно, чтобы Украина, не знаю, восстановила экономику, восстановила мощности свои, в первую очередь, произвела нужное количество снарядов уже самостоятельно?
Знаете, у меня есть проблема со всей концепцией гарантии безопасности. Это очень такой большой фундаментальный разговор, но я постараюсь сделать его поменьше, чтобы не убить на это все время. Я считаю, что не существует эффективных гарантий безопасности. Я бы с удовольствием почитал тот документ, который согласовали Зеленский и Трамп. Возможно, они изобрели нечто, что мне не под силу моему разумению. Но в рамках буйства моего воображения я не могу себе представить ту гарантию безопасности, которой я был бы удовлетворен. Потому что, ну, во-первых, все-таки есть история с НАТО. И все, что обсуждается, я думаю, вам с учетом вашего географического положения эти разговоры еще более часто знакомые. Ну, и мне хватает. И все, что обсуждается в Балтийском сегменте НАТО, это то, насколько сильно представители народа, элит, власти, военных и разведки этих стран не верят в то, что НАТО их прикроет. В общем, это лейтмотив всех моих разговоров с людьми, сколь-либо думающими на эту тему. На мой взгляд, какие бы более сложные словеса не были придуманы для гарантии Украине, ключевую проблему это не устранит. Нападение России на Украину повторное, ну, тут, может, не повторное, а в третий раз повторное, в который раз повторное, будет вызывать для Америки всю ту же дилемму. Чего она должна делать? Должна ли она ссориться с Россией и, не дай бог, вступать в войну с Россией ради Украины и соблюдения тех бумажек, которые были подписаны с точки зрения гарантии. Соответственно, в условиях, когда Америка активнейшим образом движется в сторону политики, что у Америки нет друзей, у Америки есть интересы, а также нет договоренности и обязательств, у нее есть интересы, причем интересы, мы только что проговорили, сиюминутные, эти гарантии, на мой взгляд, не стоят той бумаги, на которых они написаны. А причем это никак не связано с историей с предыдущими гарантиями, которые были даны Украине, ну, на пешке соглашения на самом деле никакими гарантиями не являлись. Тут я люблю спорить с людьми, которые приходят и говорят, что Европа, США предали Украину, не выполнив свою часть протоколов. Ну, желающие пусть почитают протоколы. Все, что там обещано, все выполнено. Там просто ничего толку не обещано. Но я боюсь, что даже если наобещают вот с три короба, безопаснее это не сделают. Единственная гарантия безопасности Украины – это украинская армия, украинская ВПК и сильная, стабильная украинская государственность. Вот тут возникает много вопросов. Алексей Арестович, может быть, уже и является персоной нон-грата в любом информационном пространстве, кажется. Но по сути по форме я не поклонник, но по сути вопрос, который он задает регулярно, а именно о том, что, в общем, война войной, обед по расписанию, чего там происходит в Киеве, и есть ли у нынешней власти какой-то план, что делать с точки зрения строительства функционирующего государства. В случае окончания войны этот вопрос, он очевиден, я Арестовича приплел чисто для красного словца. Но это вопрос никуда не денется. То есть гарантии безопасности в Украине дают те же вопросы, как свободная экономическая зона на Донбассе. То есть можно ли сделать свободную экономическую зону где-то между там, Краматорском и там, линией фронта? Ну, можно. А что значит свободная экономическая зона? Когда обсуждалась свободная экономическая зона в Крыму, был такой момент времени, когда Алексей Навальный озвучивал, что Крым не бутерброд. В общем, был практический разговор о том, ну что реально делать, вот если сейчас ситуация меняется, с Россией можно договариваться, но при этом мы не обсуждаем историю с капитуляцией России, да. Ну, понятно, что российское правительство в сколь-либо непобежденной, не распятой форме Крым никуда Украине не вернет. Мы говорим про 15-16 годы. Отдать его России, признать его российским тоже, как бы не кабельфо. Что можно делать? И одна из вещей, кто всплывала, сразу говорю, и в Киеве активно всплывала в обсуждениях, было сделать такую нейтральную, свободную экономическую зону. Типа ни нашим, ни вашим, вот тут все торгуют, свободный порт размером с полуостров. Ну, в Крыму это еще могло сработать в условиях мирного времени, когда никто не мог поверить, что будет война. Сделать такую свободную экономическую зону в Донбассе, ну, я даже не представляю, что там будет Тесла построить фабрику в безналоговой зоне, прям в Краматорске. И, значит, минные поля расчистить, чтобы туда детали, оттуда машины. Ну, примерно такая же проблема, в общем, с отстраиванием Украины, потому что какие бы гарантии ни дали, пока над ней такой медведь нависает, у любого самого честного, грамотного, ответственного, популярного правительства будет сложнейшая акция соблюдения баланса выставить на этом фоне что-то, что не развалится и провалится в хаос. Это не потому, что Украина плохая или хорошая, потому что очень сложная задача. Пока, глядя на происходящее в Киеве, не очевидно, что задача может справиться. А если там такое не выстроится, то и защищать это никто не будет, тем более. Какие бы гарантии ни дали.
Борис, здесь две важные ремарки. Вы говорили, естественно, про 2015-2016 годы, Крым не бутерброд. Здесь важно подчеркнуть, что потом, в следующие годы, Алексей Навальный эту позицию скорректировал. Здесь важно, я в первую очередь говорю для наших любимых комментаторов, которые очень любят послушать кусочек и потом прийти и написать кучу всего. Мы все видели, мы все понимаем отношение
Ну,
Алексея
слушайте,
Навального.
я
Да.
тут здесь, я, во-первых, ну, Крым не бутерброд. Давайте так, он реально не бутерброд, это какие-то экспериментальным путем, это полуостров. Поэтому не вижу здесь никакого вытягивания. Во-вторых, нет, это не, мое упоминание Навального не было здесь попыткой его обвинить, а скорее наоборот, в общем-то, я за любые декларативные лозунги. То есть можно любую прекрасную вещь поднять на щит, флаг, знамя и пиромайской демонстрации пройтись по центру города. Проблема всегда в практической реализации. Мне всегда интересна практическая история. Я, в общем, поэтому ушел из академической науки, куда я зашел, посмотрел и понял, что уважаю, но не смогу. Поэтому возвращение, как бы в том же 15-16 году, вопрос возвращения Крыма в Украину, как вот история про то, что сейчас Россия развернется и вернет все взад, был академического характера все-таки. А практические попытки были придумать не мои, естественно, попытки, я тут и близко не стоял, придумать, как можно все-таки эту проблему решить, чтобы людям было не так плохо и Украине не так украдено, но не настолько у нее украдено. Такие тоже теоретические попытки придумать практическое решение. Понятно, что с учетом того, что было дальше, это все кануло давно в лету.
И вторая маленькая ремарка. В Подмосковье, судя по всему, большой блэкаут, десятки домов без света, на улицах не работают светофоры и фонари. По предварительным данным, без электроэнергии могли остаться от 100 до 600 тысяч человек. Я вижу, что у нас есть зрители из Подмосковья. Пожалуйста, напишите, есть ли у вас свет, где вы живете, и дайте нам знать, что происходит сейчас в некоторых, видимо, городах, населенных пунктах Подмосковья. Мы
Знаете,
перевалили за экватор до
можно я
23.
секунду, одну
Да.
секунду буквально. Анекдот был такой старый про то, как два алкоголика монетку находят и решают, что с ней делать. И один говорит, ну если выпадет орел, купим водки, а если решка, то вина. Говорит, а если на
Ребро.
ребро станет? Говорит, ну если ребро станет, то значит коньяка купим. Говорит, ну слушайте, ну вот, но ведь для души тоже можно такой опцию, что-то для души вот там пожертвовать детям. Говорит, да, если в воздухе зависнет,
Зависнет,
там
да.
пожертвовать детям. Вот, возможно, дроны, которые летели на Валдай, они, правда, летели, но их не сбили. Они зависли. Вот сутки летали и до Подмосковья долетели. Ну, тоже версия. Поэтому никто не слышал взрывов.
Зависли в воздухе. Все так и есть. Перевалили мы за экватор 20:37 сейчас в Москве. Пожалуйста, поставьте нам лайки. Коротко, очень коротко хочу с вами судить историю. ФБК опубликовала новое расследование. Новый дворец Путина. Как раз теперь в Крыму фотографии есть в этом расследовании. Там планы поэтажные и так далее. Говорят, бывшая дача Януковича, которую полностью перестроили. Вы успели ознакомиться собственно, с этим видео или с текстом?
Вашим усилием. Честно говоря, я сначала пролистал эту новость, не скажу, что я прям заинтересовался, но поскольку вы перечислили это в числе тем эфира, я успел ознакомиться. Это другой был анекдот. Я вот думаю, пытаюсь его какую-то более цензурную версию придумать на ходу про то, как сидит бывший директор АвтоВАЗа и его главный конструктор, ну, главный инженер, на холмике напротив, собственно, завода, откуда их выгнали, а вместо них привезли, значит, немецкую команду, немецкое оборудование, немецкие станки, немецких рабочих и немецкие запчасти. И вот, значит, они смотрят, как открываются ворота завода, и первые «Жигули», собранные немцами из немецких запчастей, из немецкого оборудования, выезжает из ворот, глохнет, у него отваливается колесо и вылетает лобовое стекло. И инженер поворачивается к директору и говорит, вот я тебе говорю, что место проклято, а ты несешь руки из попы, руки из попы. Вот дача Януковича, видите, все-таки место, видимо, проклято. Если серьезно, то у меня довольно смешанные эмоции. То есть с точки зрения политической борьбы, ну, у нас же декларируется, что все вокруг оппозиции, все, что они делают, это борьба с режимом. С точки зрения борьбы с режимом, я не уверен, что правило блэкджека, оно же игра в очко в русской версии, действует в политике в данном случае. Ну, то есть, пока нашли 21 дворец Путина, все было хорошо, а нашли 22 дворец Путина, перебор, он проиграл. Ну, 22-й дворец Путина. Ну,
Не
может,
очко
перебор,
обычно
я не
губит, так
знаю, но...
11 туз, да, как пел
Да,
классик.
это я... Ну, конечно, что-то другое, да, там скорее сложная вилка дальше, а тут просто перебор. Поэтому нет, я не уверен, что так действует напрямую. В принципе, что могу сказать? Поскольку оценить политический эффект от этого я не могу, я не представляю, что он был, давайте оценим для начала архитектурный эффект. Но это не худшая, да, часть тех, которые я видел. Опять же, сравнивая с Межигорьем, вот в Межигорье, правильно произношу, мне кажется, да? Вот дворец Януковича, который
Да,
ближе к
еще
центру.
потом после этого было сколько много шуток, и туалетная бумага, и золотые унитазы, вот
Да,
это
и
все.
золотой батон и прочее. Вот Межигорье, я не знаю, вот я их фотографии смотрел, я внутри не был, к сожалению, надо было на экскурсию съесть. Я помню, когда я в Киев приезжал уже после Януковича, там все время на Крещатике были люди с мегафонами, которые зазывали в туры по Межигорью.
Во-во, я тоже это помню как раз,
Да, да, да,
да,
да.
продавали брелочки с золотыми батонами,
Ну,
унитазами, вот это
брелочки там
все
были
уже
такие
было.
маленькие-маленькие, я не знаю, даже не газели, УАЗики, буханки там были, буханки, которые зазывали, грубо говоря, проходите там столько-то гривен, тур Межигорье. Я не поехал, сейчас, конечно, жалею, надо было. Но по фотографиям Межигорье все-таки смотрелось как место, которое, ну, я не хотел там не то, что жить, даже ночевать бы не хотел. Ну, это последняя моя эстетика. Этот дворец, ну, конечно, с перебором, но место красивое, в принципе, концепция понятна. Я честно скажу, поражает ли меня то, что по оценке ВБК на него потрачено 100 миллионов долларов? Ну, знаете, я знал одного не самого крупного госпредпринимателя, который сумел построить дачу за 120 миллионов долларов в Подмосковье, около Рублевки. Причем так, что вот там дача кончалась, тут же дом кончался, тут же кончался забор. Вот там расстояние до забора было в руку протянуть. Но тут сумел сделать за 120 миллионов долларов. В принципе, это за 100, получается, миллионов долларов. Ну, не так уж и богато. Что меня расстраивает во всех этих историях с дворцами, это то, что они только называются дворцами, а дворцами не выглядят. Потому что я стараюсь думать как-то наперед. Вот вы говорите, что вы смотрите из будущего, там, из следующего года. Мне хочется смотреть из далекого будущего, там, через 50 лет, 80 лет. Понимаете, ну то, что они эти деньги, которые могли пойти что-то хорошее, на хорошее не пустят, это понятно. Но построили бы они настоящий дворец. Ну что потом, может, там экскурсии водить, памятник архитектуры, там музей открыть, не просто музей Межигорья, а музей там британский, между колонн, завести коллекцию, сделать из этого объекта культурного наследия какой-нибудь ЮНЕСКО. Понимаете, ну хотя бы там позвали бы какой-нибудь архитектора, что там как в Барселоне Гауди построил что-нибудь такое вот витиеватое. Очень жалко, что эти дворцы на практике такие большие сараи с мрамором и золотом. Но это немножко грустно, потому что придумать этому использование после того, как все участники такие перемрут, ну, очень сложно. Чего, сносить его? Ну, тоже жалко.
Да, сделать тоже какой-то музейный комплекс из этого
Не
потом.
тянет, вот не тянет, понимаете, меня это расстраивает. Я вот, если бы они нашли дворец, и это прям Парфенон построили. Ну вот я понимаю, колонны, простор, акрополь вокруг, и ты прям понимаешь, там, через 30 лет на этом месте можно внизу сделать там, фуникулер к нему, или когда на дорогу, туристы приезжают, ходят, проводят день, что-то осматривать. Грустно.
Да, правда. Давайте к другой теме. Мне кажется, она интересная, там много подробностей. Сначала расскажу, в чем дело. В Германии сняли санкции с Алишера Усманова, вернее, обвинение в том, что он нарушает санкционный режим. Он же вот там сидит под санкциями. И вот там они говорят, слушайте, ну вот что-то как-то он мутит, этот Алишер Усманов. Было долгое разбирательство, нанял хороших адвокатов. Расследование прекратили. Алишер Усманов сделал взнос, там, 10 миллионов евро на благотворительные цели. Все, расследование закрыли. А если немножко шире посмотреть на эту ситуацию, мы видим сигналы, что по-прежнему санкции очень сильно бьют на тех, кто вокруг Путина, на тех, кто получает деньги и так далее. Вот давайте здесь, может быть, попытаемся подвести, что ли, итог 2025 года. В какой точке мы сейчас находимся и насколько сильнее стали переживать те, кто вокруг Путина находится из-за санкций?
Знаете, случившееся с Алишером Усмановым, опять же, я не очень плотно следил, надо, видимо, поздравить коллег, которые сумели добиться такого решения, но по описанию. случившегося, это одно из немногих, если вообще не первый случай, когда европейские санкции сделали что-то осмысленное, на мой взгляд. Потому что я знаю, что среди наших зрителей подавляющее большинство со мной не согласится. Я это тестировал регулярно у себя в телеграм-канале, я иногда захожу в чат обсуждения, и меня там сразу бьют камнями, мне даже немножко обидно. Все-таки мой чат и меня же камнями, ну, что делать? Демократия у нас до некоторого предела, не сильного. Но я не понимаю концепцию европейских санкций. Я вообще не понимаю концепцию санкций против экономических элит в том формате, в котором они предложены. Потому что, ну, санкции против генералов мне понятно. Они бесполезны, но понятны. И Путина, условно. А против экономических элит, в моем понимании, санкции должны что делать? Стимулировать этих людей вывести деньги из России, вложить в экономику стран, которые с Россией борются и страдают от российской агрессии, а в лучшем варианте заставить их поделиться, скажем, с Украиной, взять себе часть бремени, которую несут европейские страны экономического. Что эти санкции делают? Они не пускают российские деньги в Европу, выталкивают имеющиеся российские деньги из Европы, загоняют эти деньги обратно в Россию, где деньги просто так кипами не лежат, они вкладываются в экономику, в конечном счете вкладываются в российскую военную машину, а куда их еще, если все в России работает на военную машину, а сами эти люди вынуждены все дальше сильнее прикусывать себе язык, понимая, что если язык их куда-то в России не туда поведет, ехать им некуда. На мой взгляд, это бред. Ну, мое личное мнение. С точки зрения с громкими вилами и криком «Ата!», побегать за людьми, чтобы ноги их здесь не было, ну, это не мое развлечение. Я вообще не очень понимаю охоту, тем более спортивную охоту. В моем понимании, если охотой заниматься, то это должно быть, там, вот ты пошел, убил, съел. А пошел, погонял, прибил и ушел домой, я не понимаю. Поэтому вот охота за русскими олигархами по принципу «не пустим экономические элиты в Европу» мне непонятно. Тем более, что в этом формате она приводит к каким-то абсурдным историям. Вы упомянули Усманова с его 10 миллионами. Там вообще Абрамович, вот мы говорили про монетку, которая зависла.
Челси, Челси все никак не могут,
Вот
не может
нифига
деньги
себе
направить,
монетка
да.
зависла у Абрамовича,
Да.
да? Он же клуб продал. Какой-то удивительный идиотизмом прописанную историю про не то, что идиотизм деньги Украине дать, но в то, как это формализовали, что ему разрешат продать, чтобы он потом деньги дал Украине, но на это он не обязан, вот как договорились на словах. Ну вот там зависло, сколько там зависло, там 2,5 миллиарда, нет, 2,4.
Там, да, больше 2 миллиардов, из которых 1 миллиард, по-моему, 300 миллионов, ну, что-то в этом порядке, должно было быть конкретно направлено, собственно, на поддержку
Да,
Украины.
да. То есть там зависли немалые такие средства. Вот они висят в вакууме, судятся. По-моему, юристы Трампа сейчас у Абрамовича. Я не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны, звучит понтово, с другой стороны, юриста Трампа звучит как проклятие тоже. Я, ну, уже касаюсь этой темы. Но в целом, да, это история повеселее. Это Усманова будет с его 10 миллионами. Мелко-мелко живет товарищ Усманов. Вот Абрамович широко живет. У него много зависло. Поэтому, да, я думаю, что российским супербогатым обидно, но не более того. Деньги в целом вышли. Люди, которым случается быть в Дубае, знают, что деньги ушли не всегда в Россию. Частично оставили посередине. Да, с течением времени деньгам российским в Европе становится все сложнее и сложнее, потому что многие из тех финансовых институтов, которые подзакрывали глаза в надежде, что все это кончится, уже не выдерживают и говорят, что нет, ребята, убирайтесь отсюда окончательно. Но в целом смысл всей этой акции, повторюсь, мне не очень понятен. А главное, я не понимаю ожидаемого эффекта. Ну, как бы, ну, выпрут их всех из Европы. Борьба с тем, что у Путина через них есть влияние на европейских политиков, Ну, так он через Найджела Фаража и прочих честных людей будет влиять гораздо более эффективно, чем через Усманова.
А, Борис, у меня две темы осталось с вами обсудить. Здесь небольшое объявление, вступление сделаю. Я вот сейчас задам вопрос и на полминутки убегу. Ну, в смысле, я надеюсь, наш режиссер вас крупно покажет в плане, потому что мне нужно подготовиться к последнему вопросу. Значит, предпоследний вопрос. Мы видим, что Владимир Путин сегодня подписал закон о запрете исполнять решения иностранных судов. И вот если бы я говорил чиновничьими формулировками, то получается, он привел в соответствие российское законодательство с тем, что как должно быть. Как, знаете, вот они обычно там в Госдуме, да, нужно срочно привести в соответствие. А у нас по факту же ну, просто это он узаконил то, что уже давно есть. Давно.
Ну, смотрите, здесь, пока вы убегаете, есть два аспекта. Один аспект это отсутствие веры в себя. Потому что, казалось бы, но ведь в западных судах российские нужные люди могут и выиграть. Можно же взять и представить ситуацию, где российская компания выигрывает в западном суде у западной компании, приходит в Россию, а ей говорят, нет, не можете вы решение в свою пользу осуществить и применить, потому что Путин закон подписал. То есть, в общем, немножко ситуация из «На варе шапка горит», человек не верит в свои силы и не верит в российское правительство, что могут быть споры, в которых российской компании право. Но это такое наблюдение по ходу. А если серьезно, я очень рад случившемуся. Я считаю, что это очень позитивная мера, потому что то, что происходит в российских судах, меня колышет сейчас мало. Мне представляется, что там принимай, не принимай, лучше не станет. А вот то, что происходит в судах западных, касается не только меня, но и многих российских граждан, как большого состояния бегущего от русского правосудия, так и гораздо более скромных возможностей, попавших в различные передряги. Западные суды продолжают считать, что российское законодательство существует, и что российская судебная система тоже существует. Это смешно, это абсурдно, в это иногда сложно поверить, но в принципе решения таких судов на Западе все еще легитимизируются. То есть ты можешь привести решение русского суда, русской прокуратуры, русского чего-нибудь еще, и в большом количестве случаев тебе как минимум потребуется масса усилий, доказывать, что ты не верблюд, а русский суд – это не суд. В довоенное и в раннее время я в практике встречал регулярно случаи, когда ты приходишь в тот же британский суд, или французский суд, или итальянский суд, или немецкий суд, и тебе приносят какой-то полный бред, пришедший из российского суда, ты говоришь, ребята, ну это же российский суд, он купленный и так далее, и вообще это политизированная. На тебя смотрит чистыми глазами британский судья и говорит, ребят, это судебное решение суверенной страны. У нас не везде отношения, мы их признаем. Пока мне наше правительство не скажет, что мы больше не признаем решение российского суда, я считаю, что там все было доказано. А теперь вы здесь не доказываете, что вы не верблюд. Причем в Британии. Причем если я еще вам разрешу доказывать, а не просто приму на веру. Поэтому я надеюсь, что эта мера, формально проводящая черту с русской стороны, простимулировать западные страны, провести ответную черту на Западе, признав по определению решения российских судов недействительными и неприменимыми, что сильно облегчит жизнь много кому, хотя и отнимет, конечно, хлеб у коллег, которые этим занимаются.
Последний вопрос. Вы, в отличие от меня, очень хорошо подготовились к сегодняшнему эфиру. 30 число у нас декабря на календаре. У вас прям тематический сегодня наряд. Я думаю, надо мне соответствовать. Я вот тут сбегал за шапкой. В общем, у меня тоже будет более-менее новогодний наряд. Тем более вопрос у меня в некоторой степени он про какую-то сказку, если так можно сказать, да, наука пробыла под арестом, сколько получается, в общей сложности почти 40 дней, около 40 дней, смогла уехать в Армению вместе со своим женихом, участником группы Stop Time. И теперь они в Литве, все мы помним, как на концерте Noise MC 20 декабря они вместе вышли в конце, спели песню. Я посмотрел интервью Дудя. у Дудя на око, да, больше 2,5 часов, и ее жених, и ее мама, что для меня здесь было очень интересно и важно, отвечали на вопросы. Я знаю, мы чуть-чуть обсуждали это до эфира, у вас не было возможности все интервью посмотреть, но вот то, с чем вы ознакомились, что вас больше всего удивило, первая часть вопроса, а вторая, вы знаете, я когда слушал ее маму, я очень сильно обрадовался, потому что не все, как мне кажется, родители в России сейчас встают на сторону подростков, которые, например, делают что-то, что не вписывается вот в видение мира мамы или папы. А если тем более подросток, ребенок находится под давлением, иногда родители сделают шаг назад. Ну и фактически, да, как-то идут на компромисс. Вот я аккуратно так скажу. Мама у Наока этого не сделала. Да? И она была до конца на стороне своей дочери. Что вы думаете по поводу всей этой истории?
Я начну с конца, потом пойду в начало.
Да, давайте.
3 минуты осталось еще. Но человек, что грустно, очень грустно, когда вызывает удивление поддержка родителям ребенка. Причем, не касаясь того, прав ребенок или нет, я, в общем, сторонник концепции, что если у тебя есть ребенок, то ты сначала его защищаешь, что бы он ни сделал. Потом, если выясняешь, что он сделал что-то плохое, ты его уже сам по принципу Тараса Бульбы, как бы, я тебя породил, да, все, далее по списку. Но сам, в домашних условиях. От окружающего мира ты его защищаешь сколько можешь. Ну, мне тут повезло, поэтому я не могу как бы ввести свой личный опыт. У меня не было такой проблемы, чтобы меня не защищали. Но да, вы тогда написали мне про то, что это редкий случай в российской действительности. И, в общем, да, я задумался, редкий случай, и это, конечно, очень грустная история. А если говорить про интервью, я не смотрел интервью, я смотрел какие-то из него отрывки, я обязательно смотрю, читал пересказы тоже. И меня зацепила одна фраза, она вряд ли зацепила вас, потому что я думаю, что вам... у меня есть подозрение, что вы ближе к творческой музыкальной среде, чем я, а я от нее максимально далек, так вышло. Я даже себе заскриншотил вот этот кусочек, где Наока рассуждает о том, что она не понимает, почему Рахманинов, который со временем мигрировал, сейчас считается легендой, а того же Noize MC, который мигрировал, сейчас и задвигают и на пользу правительства. Для меня это не было политическим высказыванием. Для меня это объединение людей, которые реально чувствуют себя одинокими. Понимаете? Это другая история. Это как надо было в этой стране загадить за 30 лет политической жизни слово «политика», чтобы человек, в общем, описывал самое, что у него есть политический процесс. И оговаривался, что для него это не политика. Это, конечно, камень в огород всех от, ну, понятно, Кремля, заканчивая до той позиции, которая была в каждый день этого времени. Потому что люди, которых сейчас пытаются, ну и мы в том числе пытаются какими-то своими эфирами пронять, воодушевить или поговорить хотя бы с ними, установить диалог, люди настолько суженно смотрят на само слово «политика», что описывая политический процесс в его природном виде, уже будучи участниками этого процесса, пытаются отмежеваться. Это ни в коем случае не камень в сторону наук. Она как раз здесь выразитель того, что есть. Это очень грустно, на самом деле. Это очень грустно, потому что с точки зрения шансов на самоорганизацию в такой ситуации, это сильно их снижает. Я не уверен, что это позитивно. То есть история наука в целом очень позитивна, потому что ее не съели. В общем, сейчас едят всех. Но вот этот интервью, те отрывки, которые я слышал, для меня в том числе рассказывают о том, почему любая попытка оживить политическое поле в России будет не просто реанимационными процедурами, а реанимационными процедурами на грани фантастики.
Борис, спасибо вам огромное. Я напомню в конце нашей беседы, что в описании к трансляции должна быть ссылка на ваш телеграм-канал и на ваш YouTube-канал тоже. Друзья мои, подписывайтесь, смотрите эфиры, читайте тексты Бориса
Можно я
Пастухова.
маленький анонс
Давайте,
сделаю,
да.
секунду? У нас завтра должна выйти «Пастуховская кухня новогодняя», не посвященная прямой политике, веселая, праздничная, но если ничего не случится. Поэтому я всех призываю завтра прийти и ее посмотреть.
Ну, смотрите-ка, сегодня у нас в эфире два анекдота прозвучало, завтра ждем больше.
Ну, завтра будет маэстро, я тут что?
Вот-вот. Ладно, спасибо огромное. Борис
Спасибо.
Пастухов с нами был. Так, я напомню всем нашим зрителям, ну, на всякий случай, у меня шапка уж на голове, что у нас будет новогодний эфир 31 числа. Начнется он в 21 час 40 минут по московскому времени и продлится 2 Ну, наверное, ой, 4, наверное, где-то с половиной часа, да? 21:40 по Москве. Друзья мои, вот те, кто особенно живут на Урале, мы с вами, вот с вами-то мы начнем встречать Новый год в прямом эфире. Александр Плющев, Александр Филипенко, я на какое-то время появлюсь в студии, поставьте себе в расписание. Ну, а завтра Плющев, он же трудоголик, он не может не работать. Завтра Breakfast-шоу в 9 по Москве на своем месте. На этом я с вами прощаюсь. Хорошего вечера. Пока.